вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Как всегда, прекрасно выглядите. Не по погоде, по весеннему вы выглядите.
Спасибо.
Очень яркие, прекрасные и милы. Друзья, как всегда, сегодня говорим о делах семейных. Тему разговора мы, кстати, сейчас еще обозначим поточнее, потому что вот новость сегодня пришла. Но пока я о средствах массовой информации... Ой, господи, о наших средствах связи сообщу, средствах массовой информации. Ну да. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-43-73-73-94-8. Что такое со мной? Вот заговариваюсь. Лили, смотри, какая новость. В России заключили рекордное число брачных договоров. В прошлом году их было оформлено на четверть больше, чем в 2019 году. Как сообщили, значит, РБК, Федеральной нотариальной палате...
120 тысяч.
Пары заключают такой договор, когда планируют взять ипотеку или когда один из супругов занимается бизнесом. Соглашения о разделе имущества при разводе тоже стали составлять чаще по сравнению с 2019 годом. В 2020 таких документов было оформлено на 8,3% больше. Угу. Что такое 120 тысяч, ты сейчас сказала?
120 тысяч брачных контрактов в прошлом году было заключено.
А это прямо у тебя статистика такая?
Из Федеральной нотариальной палаты.
Ага.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, вот при этом кто больше инициатор, мужчины или женщины?
Ты как знаешь, ты в равных, наверное, я лично статистику не веду, но и с той, и с другой стороны, доверители, которые ко мне обращаются, в том числе по семейным и бракоразводным процессам, я зачастую рекомендую и то, и другое. И составление брачного договора, либо подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Угу. Поэтому здесь, ты знаешь... Тенденция пошла, насколько я помню, вот еще лет 5 назад, там 16-17 год, таких договоров было всего 74 тысячи, да, то есть все-таки тенденция идет...
Почти в два раза.
Да, к увеличению, я думаю, что это благодаря в том числе просветительской деятельности такой, как наша программа.
Давай еще раз расскажем о том, для чего нужен брачный договор, друзья. Кстати, Роза Сибитова, ведущая программы «Давай поженимся», порекомендовала составлять подобные документы с учетом именно интересов детей, из-за детей, что здесь не будут, ну, как бы, ваши отпрыски наблюдать вот эту всю картину дележа имущества и так далее, что ребенок будет уверен в своем будущем.
Но здесь, наверное, с точки зрения психологии, да, Роза права, чтобы, если будет конфликт при разделе имущества, дети этого не видели, но с точки зрения юриспруденции дети никаким образом не участвуют в имуществе родителей, да, то есть имущество родителей – это их личное имущество.
Прописать можно?
Пользоваться, безусловно, да, пользоваться,
нет,
безусловно.
Нет, я имею в виду, прописать в договоре можно детей? Что ребенок получит, например, то-то.
Нет, мы говорим про имущество родителей. Вот, например, чтобы для наглядности, ты вступил в брак, вы с женой купили две квартиры, три машины и дачу. Вы решили это...
Две дачи, давай.
Вы решили это разделить. Каждому по даче, каждому по машине, каждому по квартире.
Дети... Третью мы тебе отдадим.
Ну, естественно, потому что я буду вашим адвокатом. Да. Вот, соответственно, разделили. Это ваше имущество, твое и твоей жены. Детям, если каждый из вас посчитает нужным либо необходимым что-то определить из своей части, он имеет право это сделать. Могут вместе подарить что-то, может каждый что-то подарить. Но нужно понимать... понимать, что это только ваше.
Угу.
И дети в этом никак не участвуют. То есть не может быть такого, что в брачном договоре мы пишем, что вот одна дача тебе, вторая дача твоей жене, а квартира ребенку. А ребенок не сторона этого договора.
Я понял. А при смерти ребенок это... становится, как бы претендует на наследство и жены, и мое.
Безусловно.
Наследство, если даже мы разошлись с женой.
Да, безусловно. В данном случае, вне зависимости от того, сколько у вас было браков, сколько было имущества, сколько было разных жизненных ситуаций и сколько детей от разных браков, все дети являются наследниками первой очереди.
Угу. Бабоньки, если мужичок жмется, зачем он нужен, пишет Алла Северная Тушина.
Но я всегда говорю, что девушки, жадность — это путь к бедности. Поэтому, ну, выбирайте. Нет, это
практика. Господи, это я знаю, практика. Знаешь, какое количество. Вот даже я по себе могу сказать, я настолько, ну, не жадный человек. Я настолько, ну правда, жадность не мое.
Не про гендерный признак.
Миллиардов у меня нету, даже 100 000 у меня нету на карточке,
но, может быть, если бы ты был жадным, то было бы денег меньше, да? Мы исходим из вообще других...
Куда уж еще меньше? Других... Вообще в нули уйти,
в минус. Из других парадигм, и здесь не зависит от
кажется,
того, муж или жена.
Нет, это предвзятое. Жадность и скупость, жадность и на количество денег здесь не влияет. Это, мне кажется, все-таки зависит от склада ума и от того, от предприимчивости.
Я расскажу еще одну историю, почему, наверное, стоит заключать все эти договоры, потому что, как правило, при расторжении браков и одна сторона бывает обижена, да, а браки у нас распадаются, как всегда, две причины. Это либо измена, неважно, по чьей вине, да, а второй как раз нехватка денег, да, или скандалы из-за денег. Почему? Это две...
Выгорание.
Две самые распространенные... Это две самые распространенные, а третий там и четвертый, и пятый. Их уже может быть сколько угодно, да, там все что угодно. Мы про самые распространенные. Так вот, когда случается некий конфликт, стороны могут идти, неважно, да, я вне гендера сейчас, стороны могут идти на такие не совсем корректные и правильные истории, как в том числе подарки начинать делить, да, то есть, например, жена мужу подарила машину по договору дарения, да, она говорит, все, признаю договор недействительным, да, и идет в суд, потому что ты мне изменил. Либо он ей подарил там дорогой бриллиант, который тоже стоит там размер машины или квартиры, и говорит, все, это не договор дарения, совместно нажитое, признаю, да. И таких моментов много, поэтому в том числе все-таки мы рекомендуем заключать брачные договоры.
7373948, телефон прямого эфира, давай узнаем, с каким вопросом к нам. Давай. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Марина.
Да,
я
Марин...
очень рада, что я к вам дозвонилась именно на юридическую консультацию, потому что вопрос очень животрепещущий, но он немножечко не по брачным делам.
Да, ничего страшного, это... конечно, да. Это просто тема, да. А вы со своими обращаетесь.
Да, да. Ситуация такая. Существует трехкомнатная квартира. Одна комната приватизированная, и там один сосед. Да? Две вторые комнаты в социальном найме.
Угу.
Дело в том, что вот эту вот приватизированную комнату купила моя родственница.
Угу.
И началось. Там 4 года она пустовала, эта комната. И соседка почувствовала себя как бы хозяйкой всей квартиры. И она была очень недовольна, что туда поселилась вот моя родственница.
Угу.
И она начала чинить препятствия всевозможные. Психологически на нее давила, ругалась. Обзывалась, открывала окна вот по зиме на ночь. И, в общем, были очень большие проблемы. Вот как так...
Вопрос-то в чем?
Вопрос в том, как ей быть. Она не может просто там жить.
Угу. Одним вот словом, смотри, атмосфере. Она по документам комната ее?
Собственно.
Да, она купила эту комнату.
А сейчас ей чинит препятствие, и вот эта вот женщина не дает ей жить, соседка.
Да, да.
Вы знаете, вот я не юрист, я если был на месте, я сейчас просто как человек даю совет.
Да, да.
Пойти к участковому, это первое. Первое, поговорить с этой дамой, в чем проблема, что вам не устраивает. Я живу здесь на основаниях российского законодательства. Я имею право, у меня все документы. Если не проймет, идти к участковому, жаловаться. Это мое личное мнение. А сейчас услышим мнение профессионала, который с точки зрения юриспруденции.
Да. Она ходила к участковому, и он ответил, я что, буду ходить к вам каждый раз? Я этими делами особо не занимаюсь.
Значит, жаловаться на участкового, потому что здесь идет угроза жизни человеку, а участковые опускают
фактически
руки.
Фактически да.
А потом
там
вдруг
очень
найдет...
были большие оскорбления и угрозы.
Понятно. Вот. Да, слушайте, сейчас Лиля ответит, да. А просто когда в момент найдется там или вдруг она ее ударит, или, не дай бог, еще что-то плохое произойдет, тогда уже и участковый кусать в локти будет.
Это так называемый сейчас
буллинг.
Либо абьюз, такое одно из слов, которое сейчас очень распространено и применяется.
Кто не понял, это давление, это физическое,
психологическое, моральное, любое абсолютно, финансовое, какое только может быть. В данном случае, безусловно, если не удается договориться, обращаться в суд с иском об определении порядка пользования общими местами, да, общими местами пользования, да, то есть если они не могут каким-то образом договориться. Но кроме того, вот в таких ситуациях, это типичная ситуация, где есть сособственники, да, соответственно, если не договариваемся, то продаем и каким-то образом просто распределяем деньги, покупаем что-то другое, иначе на это уходит жизнь, года и
нервы.
Это все нервотрепка, да, никому абсолютно не нужная. Поэтому первое, договариваемся, второе, безусловно, пишем, идем к участковому, пишем заявление на действие, либо его бездействие, если таких не происходит. Третий случай – это обращение в суд. Но нужно понимать, что обращение в суд – опять деньги, нервы. Да, суд определил порядок пользования, местами общего пользования, тавтология немного, но не страшно. А дальше, если не исполняется, что? Мы приходим к приставам, приставы приходят, начинают разбираться. То есть это все равно порождает какие-то дополнительные дрязги с этими людьми, это дополнительно кто-то подпитывается вот этой энергией. Я кардинально в своих решениях, действиях, поэтому нужно решать сразу и четко. Либо, если вот примите решение, не договорились, продавайте, пусть заселится туда
алкаш какой-нибудь.
Либо семья из там 10 человек, двое взрослых и 8 детишек, и тогда она поймет, что это такое, да? В данном случае никаких преград не вижу.
Угу. А вы разве не помните, когда убьют, тогда и придем, пишет 789-й. Ну да, были такие ответы. Тезка выглядит восхитительно, пишет Лилия Вечная.
Спасибо.
Это наша... А 789-й говорит, а где вы таких умных женщин находите? Я уж не помню, где мы нашлись
вот
друг друга.
Вы откопали такой бриллиант?
Да, вот и закопать никак не можем. Ходит и ходит здесь. Я шучу, конечно.
Это крылатая фраза сегодняшней программы будет.
Здравствуйте, а статистика оспаривания брачных договоров есть?
Статистику посмотрю. Статистику ведет у нас судебный департамент. По данной категории дел не помню на память, потому что больше, наверное, там смогла бы что-то сказать по статистике по наследственным делам. Там я помню, сколько там в 2019 году было признано недействительными завещаний. Там 270, по-моему, да?
Видел программу «Человек и закон», это было где-то месяца два назад, они как раз говорили о брачных договорах. И говорит, была сказана такая фраза одним из юристов, что сейчас институт заключения брачных договоров немного сыроват в России, хотя он с каждым месяцем, с каждым днем там все крепчает и крепчает, но еще там в 2017-16 годах это можно было оспорить, ну вот как щелчком пальцев, типа суд, пришел в суд и все, типа документ и так далее. Сейчас наоборот, крепчает, и, как я понял, оспаривание брачных договоров, оно есть, но оно все равно как-то вот все лучше и лучше становится.
Если не забуду, посмотрю статистику на сайте департамента к следующей программе и более конкретно что-то вам скажу на эту тему.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Извините, пожалуйста, это опять Марина, вот по поводу квартиры. У меня сорвался звонок, я вас прослушала по радио и хотела сказать большое спасибо. Вот, все понятно, но, в общем,
Вот действуйте, вот. Мари, надо действовать, спасибо. Понимаете? Да, и, да, сложа да, руки, поняла. Сидеть не нужно.
Я
тут
поняла.
Спасибо вам, да. Я тут или пан, или пропал. Угу. Могут ли родственники через Росреестр узнать о наличии у меня собственности? Спрашивает 377.
Угу. Поясню. Значит, по конкретному объекту недвижимости каждый гражданин может спокойно сделать запрос в Росреестр и получить информацию, кто является собственником данной недвижимости. Но по лицу и какая недвижимость на нем есть.
По лицу?
По физическому лицу, да?
А,
да?
Я думал, сканирование.
У нас у меня это деформация профессиональная, ага, юридические и физические, но по лицу, неважно, юридическому или физическому, если сделает запрос просто гражданин, прошу предоставить все объекты недвижимости, такой информации не будет. Здесь в данном случае может быть судебный запрос, адвокатский запрос, ну и иных компетентных органов, да? Поэтому по конкретному объекту, да, а по всем остальным, ну, безусловно, условно, сейчас есть все эти, мы знаем, там, в телеграм-каналах платные...
Уже закрыли.
Закрыли, но они там, тем не менее, как-то работают, где, безусловно, по паспортным данным дают настолько всю информацию, что ты сам порой удивляешься, что вплоть до, там, налогов, номер машины, номер телефона, снился, ННН. Я когда увидела, и это так просто, и это стоит, там, 300 рублей.
Это так ужасно.
Это очень ужасно.
Это ты становишься просто голым практически посреди большого города ты стоишь.
Всего
беззащитный.
Мира. Всего
да.
мира, да.
Кстати, да, вот я скупой, но не жадный. Лили, привет, пишет Борис. А вот Кит-Кэт спрашивает, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, доказательство отцовства после смерти родителя, это сложный процесс?
Да, это непростой процесс, потому что нужно все равно делать как минимум одно из доказательств, это экспертиза ДНК. Если не будут остальные родственники, никто согласен, то можно просить у суда делать эксгумацию, и можно, может быть, суд на это пойдет, что крайне редко бывает, да, но процесс, ну, такой непростой. Я сразу...
Но если остались, например, какие-то вещи, которые не выкинули и не стирали,
крайне сложно установить, что эти вещи принадлежали именно ему, да, и эта экспертиза ДНК будет очень-очень косвенная, да, то есть можно поискать, но я в этот момент вспомнила про одну такую... историю, когда нужно было установить родство по наследству в Лондоне, и труп привезли из Лондона в Москву, уже похоронили. Но у человека были абсолютно другие имя и фамилия. Он сменил по каким-то там своим обстоятельствам и в Лондоне умер. А его брат родной привез его сюда, похоронил, и дальше речь идет о наследстве. Наследство большое, дома, бизнес и все остальное прочее. Я в приятельских отношениях, в очень хороших, с одним ДНК-экспертом начали советоваться, говорить, что как встречаемся с доверителем. Мы говорим, что нужна экспертиза ДНК. Ну, он говорит, а что сделать? Труп выкопать? Рубашку снять? Или что нужно? Или ноготь там подстричь? Я скажу, ребята все сделают. Ну, то есть, ну, вот такие истории. Это такая интересная история. Mm-hmm. И Даша на это нам рассказала, говорит, а было еще по-другому. Я уж не знаю, насколько эта история правдивая, говорит, ко мне пришла женщина делать экспертизу ДНК, просто принесла руку в сумке и говорит, сделайте мне экспертизу. Все. И занавес.
Она из Питера была, женщина.
Вот ты знаешь...
Извините меня, пожалуйста.
Питерские уже все говорят. Вот что вы за люди? Сразу видно, не местные, трупы целиком закапываете, да? Такой юмор черный.
Да, ладно, не будем дальше идти. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Людмила. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как лучше действовать, какая лучше схема? Значит, развод был 20 лет назад. Была куплена квартира во время брака. Значит, но квартира была записана на меня. Вот, и при разводе не было, не делили имущество. И сейчас квартира продолжает записано быть на мне, но я понимаю, что в случае чего могут, ну, мой муж бывший может потребовать вот этого раздела. Но хотя сейчас я могу в нормальном порядке перевести на себя. Вот как лучше действовать?
Как лучше, что значит перевести на себя?
Ну вот, вот может ли он мне подарить квартиру? Или, например, он даст...
Так она и так уже ваша, нет?
Сейчас я расскажу.
Нет, ага. Она наша, она моя, но не было раздела имущества. Поэтому если он пойдет в суд...
Вопрос понятен. Гипотетически, очевидно, он может это делить, потому что практика последние несколько лет пошла таким образом, что восстанавливают срок на раздел совместно нажитого имущества, который составляет 3 года, по причине того, что он там пользовался, проживал и до последнего думал, что это часть квартиры его. Гипотетически это возможно. Но с другой стороны, да, если он сейчас не возражает, например, против того, чтобы эта квартира целиком была ваша, эта доля, соответственно, этой доли он никаким образом не касался, то здесь мы упираемся опять в коллизию в праве. Потому что на данный момент, если выделять супружескую долю, то нотариус может, наверное, отказать. Вам рекомендую обратиться к нотариусу с заявлением о выделе супружеской доли. Вот он должен, скорее всего, обратиться, чтобы на основании вот выдела супружеской доли каким-то образом, ну, будет отказ, 90%, я думаю. Вот. Либо второй момент, также будет отказ соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Вот эти два момента нужно посоветоваться с нотариусом, какое соглашение в данном случае лучше подписать, потому что дальше зависит от отношений ваших с мужем бывшим, супругом. Да, с супругом. Соответственно, сходите к нотариусу, подпишет ли он, согласится ли. Ну, вроде бы оснований нет таких.
Он ничего делать не хочет, но он может дать генеральную доверенность моей дочери, нашей дочери.
Подождите, можно я, все, что нужно. Можно я маленький вопрос уточнения задам? Смотрите, когда вы развелись, во-первых?
20 лет назад.
20 лет назад. Да. А почему вдруг сейчас решили испугались?
Потому что я не понимала, что квартира была записана всегда на меня. Я не понимала, что ее кто-нибудь может запретендовать.
Он сейчас
Я запаниковала, потому что испугалась.
Он сейчас какими-то телодвижениями или словами пытается забрать половину квартиры?
Нет, он не пытается.
Просто подстраховаться хочет.
Более того, он ничего делать не хочет.
Да.
Ну, так-то я...
Просто подстраховаться хочет. Я думаю, что...
Да, я хочу подстраховаться, да.
В данном случае соглашение о разделе совместно нажитого имущества, но скорее всего... Возьмите письменный отказ у нотариуса. Скорее всего, нотариус откажет, потому что... прошел уже срок исковой давности, да, и здесь, наверное, просто, может быть, есть смысл оставить все как есть.
Как есть, да.
Да, и если он обратится, то доказывать всеми возможными способами,
держитесь,
что это ваше имущество.
Идите к юристу, да, к нотариусу, и попытайтесь с ним решить этот вопрос. Удачи, спасибо.
Спасибо.
Да. Здравствуйте, понравилась квартира, риэлтор покупателя... говорит, квартира в залоге у банка. Стоит ли связываться?
В залоге у банка не самый худший вариант, потому что, как правило, служба безопасности банка всегда проверяет сделки, которые они регистрируют. Залог может быть там, либо это была ипотека, либо это был просто выдан кредит денежными средствами под залог этого имущества. И, скорее всего, служба безопасности банка проверяла или должна была проверить всю чистоту сделки приобретения. Да, поэтому все покупайте.
Да. Добрый день, как вас зовут?
Алло, ребят, здравствуйте, деревенский парень.
Да, деревенский парень, у нас 30 секунд. Лиля,
30 секунд. Лиля, вы украшение нашего радио, это абсолютно верно.
Вы написали у меня вопрос, это не вопрос.
У меня вопрос, когда Лиля будет депутатом Госдумы, могу я быть помощником депутата?
Вернемся к этому разговору, когда выберут.
А сколько вам лет, деревенский парень? Убежал.
Вот. А вы, понимаешь, возраст не важен. У нас по законодательству до 40 помощников может быть на общественных началах и штатные, да, поэтому мест будет много, придет время, вернемся к этому разговору.
Я даже не знаю, что сказать, я буду молчать. А, по прошлому вопросу про установление отцовства. А если произошла кремация, то вопрос вообще закрыт?
Нет, не закрыт, все равно обращайтесь в суд, все равно будет совокупность доказательств, в том числе свидетельские показания, не знаю, совместные фотографии, соседские показания. Ищите каких-то родственников общих, в которых можно взять ДНК, и все вместе будет вам основанием.
А, Лилия Петрик, народный адвокат, сегодня после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков и народный адвокат сегодня Лилия Петрик. 7373948, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот. СМС плюс 7 925 88 88 94 8. Говорим о делах семейных. Ну, у нас не получается о делах семейных только говорить. Говорим обо всем на свете, что вас интересует. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, это говорит Москва?
Это говорит Москва, здравствуйте, да. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга Николаевна. У меня вопрос. У вас был сейчас вопрос. Одна комната в коммуналке приватизированная, а две комнаты не приватизированных.
Так.
А вы говорите, что они сособственники. А там как, социальный найм.
Безусловно. А в данном случае у нас ответчиком будет департамент имущества какого-то субъекта федерации, если мы в суд обратимся, да? То есть они будут либо ответчиком, либо третьим лицом. Собственник у этого жилья также есть, поэтому будет все равно определяться порядок пользования данным имуществом.
А они сособственники, стало быть. Ну, департамент и гражданин, да, да.
И гражданин, то есть
кто приватизировал.
Да, в данном случае один из них будет ответчиком, а один иным лицом. Но и те, и другие будут фигурировать в иске обязательно, да, то есть без там собственника имущества, там в лице, не знаю, например, если Москва, это департамент имущества города Москвы, ничего,
Москва.
Да, ничего там не произойдет.
Все? Ну,
еще
быстрее,
у меня
давайте.
Самое, дополнительно к этому вопрос. А я могу свою комнату сдавать?
Нет, вы не можете.
Без их согласия?
Без их согласия это будет невозможно, потому что это приведет опять к конфликтным ситуациям, вечным историям с вызовом, да, участковых и все остальное прочее, да и снимать ее никто без согласия не будет. Такая практика очень распространенная, и сейчас те, кто снимают даже комнаты в коммунальных квартирах, неважно где, они всегда себя хотят подстраховать. Люди платят деньги и хотят спокойно приходить в свою комнату, поэтому они просят согласия сособственников, да. А в данном случае собственник у нас департамент имущества. Вряд ли департамент имущества даст такое согласие.
Но даже если даст, то придется налоги платить, потому что это будет официально как ИП.
Ну, не будет как ИП, это будет как самозанятое, это нормально.
И
ничего такого в этом нет. Из 15 тысяч, например, стоит комната, налог сейчас для самозанятых 4%. Почему не заплатить, да, ну, собственно
да.
говоря?
Спасибо большое, да. 7373948.
Не сказали про мои соцсети сегодня. Что
еще
мы успеем. Забыли, да?
Имеет смысл идти в МФЦ и писать заявление на запрет сделок с недвижимостью без личного присутствия?
Ирена, спасибо за вопрос. Потому что иногда забываешь все темы рассказать, столько новостей и всего остального прочего. Не то, что имеет, я даже всем рекомендую пойти в МФЦ и написать заявление о запрете сделок с недвижимостью без личного присутствия, потому что мошенников нас так стало много.
Вот о чем. Я не понял сначала.
Они приходят по доверенности, да, делают доверенности, чтобы не предъявлять паспорт и, соответственно, лично человека, и проводят темные схемы с недвижимостью, первый момент. Но второй момент дошло уже до того, что просто переклеивают фотографии там или покупают где-то бланки, приходят в МФЦ в наглую, не идут ни к каким нотариусам. МФЦ, ну, сидит девушка, она не обязана проверять там, кто. Похож человек? Похож, да, его фотография, паспортные данные собственника с данными в Росреестре совпадают, они оформляют сделку. А дальше, если человек не знает, а с чего человеку там в собственности квартира 10 лет проверять, изменилась ли собственность или нет. А потом, если случайно в платежке ты видишь другую фамилию, ты начинаешь разбираться.
Кошмар какой.
Да, это просто сплошь и рядом.
Слушай, надо бежать быстренько, я сегодня прям прибегу.
И возьмите, просто возьмите все выписки, проверьте свое имущество. Нет, я, вы, имею в виду, ко всем, да, возьмите, а есть смысл, да, есть смысл писать, пишите, зайдите, это займет 5 минут.
7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Алло.
Радио выключите, будьте добры.
Алло.
Да.
Меня зовут Вера Федоровна.
Да, Вера Федоровна, задавайте вопрос.
Значит, я вот написала завещание на свою приватизированную квартиру. Угу. И сомневаюсь, правильно ли оно составлено. Значит, там гласит так текст, что я, Смирнова Вера Федоровна, завещаю все свое имущество, угу, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни выражалось, в том числе и квартиру по такому-то адресу, завещаю тому-то и тому-то. Я хочу спросить, входит ли мой участок и часть дома в это понятие все мое имущество?
Вы у нотариуса заверяли завещание свое, все понятно.
Я не имела в виду участок завещать.
Да, если вы планируете участок завещать кому-то другому, то, безусловно, завещание нужно поправить, да, внести изменения, либо составить новое. Потому что, исходя из того, что вы сказали дословно, то все ваше имущество, где бы оно ни было, в чем бы оно ни выражалось, перейдет энному гражданину, на кого вы написали завещание. Поэтому в данном случае мы пишем, что завещаю, а все остальное имущество, которое будет после моей смерти, там, распределить либо по закону, либо на другое лицо, кому вы завещаете. То есть в данном случае нужно поправлять, потому что перейдет все именно этому гражданину.
Вера Федоровна, надо переписать или дополнить. Получается, что все перейдет тому, кому вы завещаете квартиру. Понятно?
Меня вот интересно смущает. Там написано все имущество, и в том числе квартира. Если все имущество, где бы ни находилось, то входит и квартира.
Противоречий никаких нет, да, то есть, да, в данном случае просто подтверждается в том числе, что именно и квартира, да, а все имущество это в том числе вещи обихода, которые находятся в квартире, денежные средства на счетах, акции, паи, ну, вот все что угодно, участки, вот все.
Ну, короче, мне надо переписать завещание.
Да, нужно его поправить.
Короче, именно так. Спасибо большое, Вера Федоровна.
Какая у нас современная Вера Федоровна?
Ну, по три раза одно и то же мы же говорим, поэтому люди наконец-то доходят до них. 377-й пишет. Умерла бабушка, гражданка России, оформила на меня у нотариуса завещание в Москве на старый дом свой на Украине. Мне теперь через полгода на Украину обязательно ехать к нотариусу за правами на наследство. А, это вопрос. Мне теперь ехать туда через полгода? Сейчас въезда в страну ведь нет, и как быть?
Клевый вопрос, простите за мой сленг и жаргон, но...
Уважаемый депутат, хотел сказать, юрист, адвокат.
Но вопрос на самом деле очень актуальный, потому что завещанное имущество может располагаться на разных территориях. Как правило, это бывшие страны СНГ, ну и весь мир. И в связи с ситуацией, когда выезды закрыты, а сроки, как правило, у всех ограничены полгода, что нам нужно сделать в этом случае? Буквально не так давно у нас был такой же прецедент. Мы нашли местных юристов или адвокатов в стране, в которой было открыто наследство, сделали доверенность, апостилировали ее, и по доверенности они открыли наследственное дело в той стране. В данном случае вам нужно посмотреть и посоветоваться с местными юристами в Украине, да, возможно ли...
На Украине, да.
Да, не знаю. Возможно ли посоветоваться, возможно ли по доверенности там открыть наследственное дело?
Угу. Да. Обращайтесь, 377-й, именно туда.
К местным адвокатам. Да, к местным адвокатам. Очень много на сайте, найдите несколько компаний, позвоните.
Хотя бы, да, можно, да. Может, знакомые.
Но есть практика такая была. Отправляли доверенность на имя адвокатов, которые находятся в стране, и открывали дела.
По два раза рассказываем, повторяем.
Повторение, мать учения.
Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Извините, вот опять Вера Федоровна, дело в том, что мне 92 года, идти к нотариусу мне тяжело, я не выхожу. Я хочу спросить следующее, а может этот внук, на который я записала завещание на квартиру, оформить только квартиру?
Не может, потому что, исходя из этого завещания, все наследство получит он, да, и, собственно говоря...
И дом ваш, и земельный участок.
Да.
Но он сначала будет оформлять завещание на квартиру, положим.
Нет, оформляется все вместе.
После полгода кому-то другому.
Да нет, все оформляется вместе. Вы, Вера Федоровна, все одним скопом оформляется. И квартира, и дом, и земельный участок. Единственное, вы можете пригласить нотариуса к себе. Но это, правда, будет стоить немного денег, подороже. Вот, и...
Да,
просто он придет к вам.
Одновременно оформляет.
Да, конечно.
Да, да.
А по завещанию все, понятно, все внучку достанется. Пожалуйста, держитесь, держитесь. Могу ли я в браке купить квартиру только в личную собственность, без прав кого-то еще на нее? С согласия жены, конечно, Шурик.
Можете купить. Здесь несколько вариантов. Если у вас деньги получены в дар, либо по наследству, это, безусловно, будет ваша собственность, да? Второй момент, если вы деньги заработали в браке, да, и хотите на себя оформить эту квартиру, то, безусловно, вот для этого и нужен брачный договор. Составьте соглашение.
Нет, а если жена пишет, что квартира, купленная мужем вот в это время, мне не принадлежит, согласна?
Кому пишет? Куда пишет?
Не знаю. Юристу.
Вот, поэтому есть обычная...
Правительству Российской Федерации.
Поэтому есть обычная нормальная процедура. Называется брачный договор. Стороны определили.
А сколько он, кстати, стоит?
У нотариуса это стоит 10 500 с составления заверения. Если там свыше одного объекта недвижимости, то дополнительно еще какие-то денежки нотариус берет.
Понятно. А если в лотерею выиграл?
Все делится, все совместно нажито.
Но это же я выиграл своим умом.
А чем здесь жена-то? Здесь, во-первых, не ум, а дело случая.
Хорошо, вот. не в лотерею,
момент,
а в какую-то...
А денежки-то совместно
нажиты.
Хорошо,
а получил Нобелевскую премию?
Совместно нажитое.
Интеллектуальная
собственность. Все доходы делятся поровну. Все является совместно
какое
нажитым.
Это нечестно.
Это честно.
Она дура-дура, а я умный. Я получил Нобелевскую, а она ничего не получила.
Вот смотри, а эта дура-дура ходила, стирала, убирала, говорила, какой ты умный, какой ты гениальный. Ты у меня Нобелевский лауреат. Он не зарабатывал ни копейки, она бегала еще и зарабатывала денежки. Он сидел 20 лет, работал над этим чем-то
научной
таким.
Работой.
Научной работой. И тут, спустя 20 лет, он поверил в себя благодаря ей, получил эту премию. Так чья это премия? Это вообще вся премия ее. Поэтому
да
все
сейчас,
делится.
Прям сейчас. Нет, не ее. Добрый день, на благотворительность все пойдет. Как вас зовут?
Добрый день, Сергей, Московская область.
Да, Сергей, будьте добры.
А подскажите, пожалуйста, многоквартирный дом, Московская область, куда обращаться и какой порядок нанесения дорожной разметки во дворе для парковки и запрещения автомобилей и разметки по проезду спецтранспорта во дворе? Первый вопрос. Второй вопрос. Во дворе имеется школа и детский сад. Имеет ли право жильцы дома как-то отгородиться, поставить шлагбаум? И какой порядок? Спасибо.
От кого поставить шлагбаум? От детей?
Нет, шлагбаум от въезда посторонних автомобилей, которых заполняют.
А, которые едут в школу.
Я поясню. В Москве есть специальная служба, которая занимается разметкой. Да, вот этот...
СОДД? Вот. Мне кажется, это нужно обратиться в СОДД.
Это в Москве. Что в области, я не знаю, соответственно...
История в том, что Сергей, да? Госпредставитель. Угу, Сергей. Сергей, Лиля у нас немножечко по другому праву, она не автоадвокат,
это,
поэтому...
Я вот хотела, да, сказать, да, что это у нас Радько.
Сергей Радько к нам ходит на эту тему, говорит.
Но, тем не менее, я вам все равно вас направлю, да, что в Москве этим занимается вот такая организация, и, соответственно, в области, в каждом субъекте федерации есть такая. Позвоните в ГИБДД местное и узнайте, кто у вас занимается разметкой. Вот, собственно говоря, и все. Первый момент. А шлагбаум – это придомовая территория. Собственно говоря, придомовая территория. И собственники жилья вправе каким-то образом установить ограничения. Ну, то есть оградить, да, некую территорию. Во всяком случае, в Москве никаких запретов на это нет. И в каждом доме, у каждого дома практически у нас есть шлагбаумы. Так вот, собственно говоря, я думаю, что и у вас проблем с этим не должно быть. Этим вопросом должна курировать управляющая компания этого многоквартирного дома.
Вот смотри, вопрос. Значит, кто отвечает за дорожную разметку в Московской области? В Московской области за нанесение дорожной разметки отвечают сотрудники ГИБДД. Именно в эту организацию нужно жаловаться в том случае, если она отсутствует, нарушает действующие правила дорожного движения, ну и так далее. В районное ГИБДД обращайтесь, Сергей, пишите заявление и рассказывайте, что да как. И вам дают ответы, разъяснения. Может быть, куда-то отошлют еще, если это не в их компетенции. Все это можно прочитать в интернете. Я просто вот напросто могу...
В общем, суть в том, что ваше заявление в ГИБДД подавайте в письменной форме, чтобы они также в письменно вам отвечали.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ситуация такая, пишет Михаил. В муниципальную квартиру после свадьбы был вписан муж. Впоследствии был развод. Прошло уже больше 20 лет, контактов нет. Бывший муж прописал в свою квартиру свою дочь от новой семьи. Можно ли выписать мужчину из квартиры и определить вместо жительства ребенка с родителями?
Первый момент. Его, если он не проживает, не пользуется и, соответственно, не несет бремя содержания, суд удовлетворит. А относительно ребенка несовершенного суд откажет. И мы получаем вот такие кривые решения. Второй момент. Определить место жительства ребенка с родителями. Суд вам в этом требовании откажет, потому что вы не являетесь... не иметь отношения к этому ребенку с точки зрения законодательства. Да? Поэтому здесь будет простой иск о снятии с регистрационного учета лиц непроживающих. Да? И решение получите кривое. Мужа выпишут, ребенка оставят, если он несовершеннолетний.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Подскажите, пожалуйста, вот у меня жена прописана в квартире, ну, которую получали ее еще родители трехкомнатные, она не приватизированная. Вот, она бы хотела получить дубликат соцнайма. Ну, и там проживает ее брат с семьей, они ей не дают эти документы никакие. Вот, она обращалась в МФЦ, а в МФЦ ей сказали, что вот этот дубликат соцнайма, он как бы там не зарегистрирован, что ли, где-то там в МФЦ. Короче, он его туда не приносил или не сдавал. И вот каким образом она может получить дубликат вот этот вот?
Департамент. Если это Москва, то, скорее всего, департамент имущества города Москвы, собственник этого имущества, обращаться нужно непосредственно с запросом туда, да, что есть такая-то квартира, я как квартиросъемщик, так она и напишет, да, утеряла договор соцнайма, прошу выдать дубликат. И в письменной форме, соответственно, что-то ей ответят. А вот исходя из этого ответа, мы уже поймем, что делать дальше, да. В крайнем случае ей могут ответить, что она не является там стороной в этом договоре, либо иная может быть формулировка. А вполне возможно, что ей и выдадут копию такого договора. Поэтому в письменной форме делайте запрос в департамент имущества города Москвы.
Департамент имущества города Москвы, это общий, да? Это не порайонно, да?
Не сразу в департамент имущества.
Идите выше, что мелочиться.
По-моему, он здесь находится, на Бахрушина, 13, если я не ошибаюсь.
Можно найти на сайте всю эту информацию, зайдите, посмотрите, и там порядок, кстати, в разных департаментах разный порядок подачи заявлений. Ну, у каждого своя, видишь, история.
Нет, можно через сайт, можно по почте, можно лично,
по почте,
да?
Лично, то есть, да.
как будет удобно.
Можно и по почте, можно и лично.
Конечно, да? По почте только это Почта
Сописью
России. С описью
вложения обязательно.
Да. А еще такой маленький один такой вопрос. Скажите, вот просто жена там прописана давно, ну как бы изначально там с детства, да? Но потом она вышла замуж, как бы там не проживала. Но она в 98-м году стала ветераном труда. И все это время, как бы, эта семья, как бы, она имела льготу, так как она ветеран труда, они там платили меньше, да, за кварплату.
Сейчас платит за кварплату меньше брат ее.
Ну да, 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 жена же там не проживает.
А жена за свою квартиру платит обычную сумму.
Да, да, но она просто проживает у меня, как бы, но она у меня не прописана, а мы платим как бы вообще. Я просто к тому, что он ее через суд все равно может выписать, даже если они пользуются этой льготой.
Да? Ну, вполне возможно, да, да, да.
Но
да.
Я думаю, выписывать
не поэтому будет. Нужно быть осторожными, и там хотя бы, не знаю, раз в несколько месяцев пусть вносит на счет ЖКХ там по 500 рублей, чтобы в случае чего-то подтвердить действительно то, что она в том числе несла бремя содержания этой квартиры. Да, и чтобы не потерять право. Потому что в случае снятия с учета мы сами понимаем, что мы теряем. Право на приватизацию и часть этой квартиры. Да? А в данном случае, пока она там зарегистрирована, одна может зарегистрировать туда совместных детей. Ну, например, да. И,
а дети есть у вас, кстати?
Да дети-то уже взрослые, уже правнуки уже есть у нас.
Тем не менее.
Вопрос маленький, да, тоже для меня. А почему брат не дает этот документ?
Ну, он, его все устраивает, они даже туда ее и не пускают, понимаете?
Они не общаются, у них конфликт?
Ну, в общем-то, да, да, квартиры, может быть, из-за этой квартиры конфликт, там, из-за... Отец умер просто давно, кто получал квартиру, и отец. Он уже давно умер, как бы. А брат, он не хочет с ней общаться, с сестрой.
Ну, вот, понятно.
Вот такая ситуация.
Окей, делайте спасибо. Запрос. Делайте запрос, действуйте. Запрос? Да.
Спасибо вам.
Да. Слушай, вот эта вот история, вот брат не хочет общаться с сестрой, а дочка с мамой, это ужасно. Меня вот, я не понимаю, это может быть потому, что я в такой семье родился и жил, что, ну как так может быть это? А?
Очень много, и все дело в имуществе всегда, да?
Да, конечно, недаром Булгаков квартирный вопрос испортил москвичей.
Я думаю,
и только и москвичей.
После распада Советского Союза и не только москвичей, самое большое благо, которое было в Советском Союзе,
бесплатное
жилье. Да, да. Да.
Сейчас, правда, тоже есть
вот,
для
вот
некоторых.
Вот стану во власть имущей и буду лоббировать то, чтобы все-таки гражданам социально незащищенных слоев государство прилагало все усилия для того, чтобы обеспечить жильем. Не по ипотекам, там маленьким процентам, а бесплатно выдать каждому жилье, нормальное, человеческое.
Женщина.
Что?
Лилечка.
Да, я Лиля Петрик, да.
Лиля Петрик, ты что ты говоришь?
А что, это хорошее?
Тогда тебя загнобят там строительные эти власти имущие, кто распределяет эти квартиры и так далее.
Ничего не знаю. У нас есть деньги в бюджете, чтобы все население страны со временем, там, за 20-30 лет обеспечить, пусть небольшими, но нормальными современными жилищными условиями.
Ты сейчас наговоришь, что за тебя, правда, побегут голосовать-то, а ты еще и не успеешь зарегистрироваться. Квартира поделена на 7 долей, в том числе на 4 несовершеннолетних. Как нам продать квартиру, чтобы 2 купить, так как 2 семьи проживают в этой квартире?
Брать акт в органах опеки и попечительства, согласие до этого найти альтернативную квартиру, когда опека скажет, что да, мы согласны на вот эти 2 сделки, здесь все просто.
У нас ТСН, у одной квартиры долг более 500 тысяч рублей, владелица пьяница, ей нечем платить. Подавали в суд, результат 0. Может ли ТСН по суду заставить ее продать квартиру, купить меньшую и выплатить долг?
Крайне непросто.
Вот продолжение. Да. Юрий сказала, что это бесполезно, так как долг меньше 3% от стоимости.
Вот, как правило, это практически невозможно.
Стоимость квартиры какая?
Ну, в Москве квартиры дорогие, да. Поэтому фактически достаточно сложно. Речь идет о том, чтобы уменьшить жилищные условия. Но в данном случае вы можете получить исполнительный лист на эти 500 тысяч, подать его в службу судебных приставов, а приставы имеют право право, если площадь позволяет выставить на продажу, уменьшить жилищные условия и за счет этого погасить этот долг.
Но, может быть, приставы еще и распродадут какое-то имущество.
Как
и,
вариант.
Да, на 500 тысяч, может быть, даже если она и социальная, но вдруг что-то у нее есть. А, скажите, так, мы это читали уже? Нет, я читал?
Да.
Да, ну, так, остается минута, куда надо идти? Так, это глупость какая-то. Могут ли дети, ранее отказавшиеся от наследства в пользу матери, вновь претендовать на наследство после смерти мамы?
После смерти мамы вновь открывается наследство. Конечно же, безусловно, вы все наследники первой очереди, и все наследство разделится между вами в равных долях.
Угу. А нельзя ставить шлагбаум, если во дворе есть сад или школа. Можно только, если этих учреждений нет, пишет десолатор. Ну, не знаю.
В каждом конкретном случае нужно разбираться.
Друзья, на этом все. Спасибо большое. Народный адвокат закрывает свою контору. Лилия Петрик идет готовиться в депутатство. Свои соцсети быстро.
Адвокат Петрик, Инстаграм. Лилия Петрик. Это в Фейсбуке. Пожалуйста, подписывайтесь. Там очень много нужной полезной информации. Пишите мне туда. Отвечаю периодически на все ваши
вопросы. На ее брошку посмотрите. На ее брошку. Она фотку выложит в Инстаграм. Посмотрите на брошку. Макс Челноков также был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
Пока.